Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 2 ноября. Сегодня выпуск вот о чем. Российские войска хоть и теряют живую силу и технику, но сужают кольцо вокруг Авдеевки. Как российская администрация расследует резонансное убийство семьи Волновахи. Утром сегодняшнего дня, во время селекторного совещания, силы обороны сообщили президенту Владимиру Зеленскому о попытках армии России наступать на юге Донецкой области. Прямая речь. Была попытка противника наступать на Угледарск в направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери. Десятки единиц техники, много убитых и раненых, написал президент в своем телеграм-канале. В утренней же сводке украинский генштаб сообщил, что россияне вели безуспешные штурмы возле Старомайорского. Именно там, к югу от Великой Новоселки, ВСУ де-факто начали свое наступление на армию России весной этого года. После освобождения Старомайорского в конце июля оттуда перестали приходить новости о продвижении сил обороны. Также продолжаются атаки армии России и на Авдеевку, Маринку, к югу от Бахмута, а также на Купянск. По мнению аналитиков Американского института изучения войны, оккупанты проводят артподготовку в районе Авдеевки, чтобы снова попытаться захватить город. И на всем этом фоне главком ВСУ Валерий Залужный в серии публикаций в The Economist де-факто сообщил о завершении нынешнего этапа войны. Прямая речь. Глубокого яркого прорыва, скорее всего, не будет, констатировал он, сравнив ситуацию на фронте с театром боевых действий Первой мировой войны. Залужный перечислил вооружения, в которых теперь нуждается ВСУ, чтобы хотя бы не допустить перехода к позиционной войне, по его мнению, смертельной для Украины. В студии поговорим о том, зачем Россия де-факто оживила новый фронт против Украины на юге Донецкой области. Значит ли заявление Залужного, что ВСУ не смогут вернуть ни один крупный город в ближайшее время? И как России удалось перехитрить Запад и украинский генштаб? Сегодня с нами будут офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюга Сергей Цихоцкий, военный эксперт Игорь Кази и аналитик Центра исследований «Детектор медиа» Егор Брайлян. Друзья, вы можете звонить к нам в студию по номеру 0800 300 403 и писать в наш Вайбер. Номер Вайбера видите на экране. Плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег, проектов наших коллег. И если хотите сказать нам спасибо, поставьте этому видео лайк, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит большая аудитория. Для начала посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Кроме Андреевки и Клещеевки, российские войска возобновили давление на Хромово на северо-западном фланге Бахмута, а также атаковали в направлении Пивденного под Торецком. Авиация кучно била по району на север от Бахмута, возле Верхнекаменского, Спорного, Веселого и Выемки. Западный край Донецка. Армия Украины отбила атаки на Северное и Первомайское, сообщает Генштаб. Дипстейт констатирует некоторый успех РФ возле Новокалинова и добавляет к штурмам Опытное и Водяное на южном фланге. Российские войска пытаются зайти на Коксахим, но закрепиться не могут. Линия фронта проходит по железнодорожному полотну. Традиционно россияне атаковали в западной части Маринки. Под ударами авиации были Новоалександровка, Орливка, Ласточкино, Авдеевка, Красногоровка, Маринка и Новомихайловка. Лиман Кременная, Купянск. Наступление войска России вели на Синьковку, Ивановку, Стельмаховку, Першотравнево и Орлянское. Дипстейт говорит о частичном успехе агрессора на юг от Масютовки и сообщает, что РФ проводит ротацию и освежает силы на направлении. Авиаудары были возле Купянска, Петропавловки, Куриловки, Степовой Новоселовки, Калинова и, как обычно, в Серебрянском лесничестве. На юге Донецкой области агрессор штурмовал Старомайорское. Об ударах авиации Генштаб не сообщает.
Присоединяется офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цихоцкий. Сергей вместе с побратимами воюет сейчас на Авдеевском направлении. Совсем недавно мы говорили с Сергеем о том, как армия Украины, силам обороны Украины удается отражать атаки оккупантов на всех флангах вокруг Бахмута. Авдеевку штурмуют, напомню, с 10 октября, и уже было несколько волн атак на город, как минимум три. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Сергей, агрессору, я так понимаю, из сообщений проекта Deep State, очень медленно и с большими потерями, но все же удается откусывать метры вокруг Авдеевки. Расскажите, как ваш противник действует вот на южном фланге за время, вот, которое прошло с нашего разговора в середине октября, да, две недели назад фактически.
Ну, я буду говорить за нашу ділянку фронту, нашої бригади. Ми свої позиції тримаємо. змін немає. От, в тактичному плані, стратегічному плані нашої ділянки, нашої бригади. От, тому поки що все, не поки що, все під контролем. Тримаємо, тяжко це все дається, щоб ви розуміли, це дуже складна ситуація, пов'язана з постійними цими хвильовими штурмами, от, але тримаємося.
Сергей, а что происходит? Опишите нам, пожалуйста, вот прямо сейчас на вашем участке фронта.
Значит, значит на нашей ділянці противник зараз не використовує техніку, от, в тому плані, що в штурми її не задіює. От, в основному йдуть піхотні підрозділи, от, кількістю від відділення до взвода. Тобто до 10, до 30, до 40 чоловік, отаким чином. От, скажу, що от на сьогодні у них знову помінявся склад їхніх підрозділів. Тобто, якщо в перші дні, от, скажімо, 3 дні назад, це в основному було «Шторм Z» і ці так звані колаборанти, корпус армійський номер 1, це ДНР-івець, от, то зараз вже пішли кадрові війська, і, скажімо, десь північних областей Росії, да, от, по етнічному складу, по тому, що ми бачимо. Виясняємо, хто саме зараз.
Ну, ви маєте в виду, це от, буряти, грубо говоря, хто?
Ну, ті, які постійно на сонці знаходяться, mm-hmm. Да, наподобі, да, що щурить очі. Це я не хочу нікого там по етнічному признаку там якось обидеть по-русски.
Сергей, а на что они рассчитывают вот, малыми пехотными группами, пытаясь зайти на позиции вооруженных сил Украины? То есть закрепиться, занять какие-то окопы, оставленные вооруженными силами Украины, или вгрызться в землю, вырыть собственные окопы?
При как... цьому, так, да. При цьому, дивіться, вони пытаются на своем вот это, вони ну, постійно задіюють FPV-дрони. От, вони постійно виявляють... Питаються виявляти, значить, розвідку проводять наші позиції, нанести враження і так далі. Тобто це робота, яка йде постійно з їхньої сторони. Ці атаки, атаки, атаки. О, і весь час треба від них, скільки б їх не було, а від них треба відбиватися, їх знищувати і не дати можливості десь закріпитися.
Американский институт изучения войны вот отметил, что сейчас оккупанты, ну, как вы уже сказали, да, не так активно бросают бронетехнику в атаку, это малые пехотные группы, отметили там, что артподготовка ведется со стороны Российской Федерации, возможно, перед новыми штурмами. Видите усиление артиллерийских именно обстрелов на вашем участке?
Я скажу так, что они никогда не припинялись. Угу. Ось, що зараз, що перед цим, тобто перед 10 жовтня, артилерійські обстріли велись постійно. Да, може не з такою інтенсивністю, як це було на 22-му році, там, скажімо, от, але артилерійські обстріли це ведуться регулярно. Тобто нема такого дня, що там, навіть якщо навіть не погода, вони всліпують, все одно обстрілюють по нашим позиціям. Ну і по населеним пунктам, які рядом.
Главнокомандующий Валерий Залужный написал статью в The Economist, ну, там дал интервью, написал колонку, там он ставит несколько акцентов. Один из главных, что Украина стоит перед угрозой перехода в позиционную войну со статичными и изнуряющими боями, ну, по примеру, боев во время Первой мировой войны. Ну, и говорит о том, что вот такой сценарий очень невыгоден Украине, потому что Россия воспользуется вот этими окопными боями для того, чтобы нарастить свою военную мощь, ну, и, соответственно, дальше это может угрожать непосредственно независимости Украины. Как военные, вы могли бы объяснить гражданским, чем опасен вот именно такой формат войны? И, ну вот, перешла ли война, с вашей точки зрения, действительно вот такой этап позиционной войны, более-менее, да, не маневренной, а позиционной?
Ну, скажем так, значит, она выглядит как оппозиционная в том плане, что командование, в том числе Валерий Залужный, главнокомандующий, максимально старається зберегти життя наших військовослужбовців. От, тому ми не кидаємося на так звані міцні штурми, ми не робимо безглузді атаки там, де їх не потрібно робити. Але скажу так, що особовий склад націлений на те, щоб все-таки максимально в коротші строки виконати завдання і очистити нашу землю від цього ворога. Для цього є, опять же, в доповіді там головнокомандувача є цілий спектр тих задач, які треба виконати. Но саме головне, це я хочу звернутися до нашого...
Сергій, давайте...
До нашого народу... Да, хочу сказати, що треба максимально сконцентруватися на допомозі Збройним силам України. Максимально. Хто що може, той повинен допомагати робити для того, щоб ця війна не затягнулася.
А как вообще восприняли вот эту публикацию? Можете в двух словах? Я понимаю, вы военные, у вас своя работа, вам ее делать, но тем не менее.
Я вважаю, что... Ну, не вважаю, я вже це казав, і це не тільки моя думка, це думка всього практично особового складу, що у нас дуже гідний головнокомандувач, дуже гідний. Ми йому всі довіряємо і з його думкою завжди рахуємося. Тобто це дійсно оцінка, я підтримую абсолютно повністю все, що він сказав. От, і кажу, що якщо ми... Не дійде це до тих, хто зараз там витанцьовує на якихось там дискотеках, от, і чи кладуть гроші, вибачте, ну це просто те, що є в інтернеті, в просторі і так далі, на якусь бруківку чи на стадіони, от, то це дійсно може перерости в це. Зараз треба максимально мобілізуватися, от, і все зробити для того, щоб Збройні Сили України могли в коротші терміни виконати ті задачі, які перед нами стоять.
Сергей, спасибо большое, что нашли время пообщаться с нами. Сергей Цихоцкий с нами был, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Вместе с побратимами Сергей вот держит свой участок фронта вокруг Авдеевки. Там, ну вот по словам Сергея, сейчас продолжается артподготовка, даже артобстрелы, вот, говорит военный, что не прекращались эти обстрелы, ну и пытаются агрессор штурмовать малыми пехотными группами позиции вооруженных сил Украины. Итак, Американский институт изучения войны говорит о потере россиянами сотен солдат и больше 100 единиц техники в боях за Авдеевку. Украинский генштаб о гибели нескольких тысяч оккупантов. Таким образом, битва за Авдеевку стала самой трудной и человекозатратной для России за всю войну. Моя коллега Евгения Китаева покажет, как сейчас украинские защитники держат фланги Авдеевки.
Без пташки ми їх не виявимо задалеко, що людина в бінокль чи в приціл на автоматі не побачить, де вони. Да? Тобто в нас працює, що в нас є засоби крила, які можуть літати далі і дивитися далі. Тобто як це працює? Ми там знаходимо з одного засоба їх там на відстані ще там, до бойових порядків, там, до 15 кілометрів. Далі перехвачує, там, якщо вони почали рух вже, да, і крило далі там, спостерігає, що там відбувається, чи йде накопичення нових сил. Чи, ну, в общем, спостерігає за тою ділянкою, звідки може бути висування. А цю вже, коли вони в русі, підлавлюють ті самі інші засоби. Тобто це все працює, взаємодіє і передається далі поламка.
Вони хотіли відрізати автошляхи від Авдіївки. Вони мали вийти на кілометрів 7-8 до автошляхів на Авдіївку. Взяти в оточення. Ну, декілька бригад би оказалось в оточенні.
Вони пробували заходити нам з флангу, вже більш в тил, щоб підрізати деякі позиції, які в нас там були розміщені, і вже як вести оборону дію в кругову, тим самим перекривши нам там постачання.
Це вони ціль собі так поставили?
Ну, це з першого дня їхнього штурму. Так. Якогось такого чудового в них плану не вийшло. Я можу сказати, те, що вони потратили, і те, що в них вийшло, це взагалі нічого.
Вони великі втрати понесли.
Дуже великі. Ні одного метра не приходив без постійного спостереження, що там відбувається. Чи там мишка пробіжить, чи котик пройде. Ми все це бачимо. І завдяки засобам, які в нас є, ми вже бачимо постійно їхній тил.
Завдяки цим засобам не гинуть наші вояки. Піхота задоволена, орки не дуже.
Інтенсивні бойові дії відбуваються на Авдіївському напрямку. Працює українська реактивна артилерія у бік Пісок. Так само чути прильоти зі сторони російських військових. Тобто інтенсивні бої продовжуються.
Дуже швидко, можливо, систему засікти чи що?
Так. Да. Характерний звук. Звук характерний, і вона 3 метри снаряд, його РЛС засікає дуже швидко.
Відбуваюча поверхня велика.
Так. Да.
Тобто, аби себе уберегти, ви мусите після кожного пострілу...
Міняти точку,
так. Міняти точку.
Так, так. Інтенсивна наступ зі сторони ворога на сторону Авдіївки. Сьогодні в нашому напрямку, скажімо так, жарко. Жарко, якщо жарко артилеристам, то ви уявіть, як там бідним нашим піхотинцям. В зв'язку з інтенсивністю у нас в основному ми зараз працюємо знищення батарей противника або засобів артилерійського якогось на нас впливу. Ми беремо на нашу дальність 20 кілометрів, і от якраз на цій дальності знаходяться засоби артилерії ворога. І ми стараємося їх знешкодити, щоб нашим не надавали шкоди.
Батя назад танка вразили. Перед тим ПВ вразили теж ворога.
Це саме от під час цього наступу?
Так, да, це в них третя хвиля вже була. То якраз в другу хвилю ми їм БМП вразили, а на третю хвилю ми їм танк вразили. Бородіємо, що ми щось зробити. Якщо вразили, то значить не просто так ми тут є.
Ні, шостої. З п'ятої не достанемо. На ВП-6.
Снаряди з'явились у них в великій кількості, і ми відбиваємося. Поки що ми в обороні. Ну, скільки прилітало раніше і скільки прилітає зараз в день, в середньому, то десь не менше, ніж 10 разів збільшилось кількість їхніх обстрілів.
Ні, якась. Зараз буде сіт. І ми одразу буде сипати якась. Дивіться в небо, чи нема білих лінгів.
Таке. Ураган. Фізично трохи складніше, а так морально все те ж саме. Ну, ми вже звикли, якби. Просто, що ну, більше роботи в день, скажімо так, стало. В кілька разів. Всі працюють на досягнення спільної мети. І нарізна артилерія, і реактивна, і міномети, і всі працюють на спільну мету. А все, що стріляє, все стріляє. Тому що, ну, інакше ми їх не стримуємо.
Перша доба була саме напружена. Це було для медиків неочікувано. Ми знали зранку про те, що вони почали наступати. Перші дві доби були складних, потім пішло на спад. У нас медики навіть полоненого взяли. Поїхали за пораненими і взяли бійця підрозділу «Шторм».
А як це сталося?
Це сталося, там відбулася ротація. Цих бійців, цих трьох батальйонів, яких не знали місцевості. Один вийшов на медиків і почав запитувати дорогу. Ну, один з медиків був стрілець санітар озброєний, перезарядився швиденько, взяв на мушку. Ну все, роззброїли, скрутили, привезли.
Більшість евакуацій бойові медики здійснюють вночі, тому що в день евакуація із лінії фронту надто небезпечна через велику інтенсивність обстрілів.
Було кілька днів дуже важких, дуже важких. Ще 5 екіпажів виїжджали в один день.
Так. Медичних ви маєте на увазі? Так,
нам їхати 15-20 хвилин. Ми в машині вводимо розчини, вводимо ліки, працюємо з пораненнями. Це 15-20 хвилин. Там дивимося по стану, якщо потрібно, ми можемо зупинитися, щось провести, якусь маніпуляцію, поїхати далі.
Попузикали.
Люди.
На зв'язку.
Дивись, через 30 коротких буде поранений в голову.
Плюс.
У нас договор.
Поміг багато у нас створюється.
До свидання.
Два медика.
Дайте подобне. Прошу.
Найпоширеніші з таких серйозних поранень – це ампутації. Враховуючи надання домедичної допомоги на полі бою, тобто якщо люди є навчені, які вміють накласти турнікет, провести його конверсію, провести перев'язку, то ні, це не найскладніші поранення, тому що їм достатньо гарна домедична допомога.
Дякую.
Тих, все нормально, все, затихло. Тих, не вытримай. Все нормально, мы едем на лекарь. Свои, все тихо.
Війна – це життя і смерть. Тут найяскравіше відчуваєш життя і найчастіше бачиш смерть. Кава зранку дуже смачна, повітря дуже чисте, не дивлячись на те, що воно не чисте. Чорний хліб смачний. Хто тут не побував, то не цінує життя. Якось так.
Утром сегодняшнего дня во время селекторного совещания силы обороны сообщили президенту Владимиру Зеленскому о попытках армии России наступать на юге Донецкой области. Прямая речь. Была попытка противника наступать на Угледарское направление, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери. Десятки единиц техники, много убитых и раненых, написал президент в своем телеграм-канале. В утренней же сводке украинский генштаб сообщил, что россияне вели безуспешные штурмы возле Старомайорского. Именно там, к югу от Великой Новоселки, ВСУ де-факто начали свое наступление на армию России весной этого года. Но после освобождения Старомайорского в конце июля этого года оттуда перестали приходить новости о продвижении сил обороны. Вот мы видим, как происходило освобождение юга Донецкой области, точнее даже на стыке Донецкой и Запорожской областей. Ну и Россия там вроде бы не предпринимала вот последнее время таких масштабных попыток атак. И если об этой попытке сообщил даже президент Владимир Зеленский, то, наверное, действительно она была значительной. И это все на фоне того, что продолжаются атаки армии России на Авдеевку, Маринку, к югу от Бахмута и также на Купянск. Это все сообщение украинского генштаба. Также, по мнению аналитиков Американского института изучения войны, оккупанты проводят артиллерийскую подготовку в районе Авдеевки, чтобы снова попытаться захватить город. С нами военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Иван, здравствуйте, спасибо, что быстро откликнулись.
Да, здравствуйте, здравствуйте, студия, спасибо, что пригласили.
Иван, ну, естественно, мы с вами часть нашего разговора посвятим обсуждению колонки, интервью и эссе, если так можно сказать, главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Спрошу у вас, да действительно ли это новый этап войны, который охарактеризовал, уже обозначил украинский главком. Но сначала вас спрошу ваше мнение по поводу хода боевых действий, точнее, де-факто, вот зачем Россия оживила новый фронт против Украины на юге Донецкой области. Ну, казалось бы, да, уже и Купянское направление, и Авдеевка, вот эти вот самая кровопролитная бойня, ну, со стороны российской армии за все время российско-украинской войны, уже так звучат, характеризуется вот эту попытку захватить Авдеевку. Юг Бахмута, Маринка, ну, вот еще и Старомайорская.
Так, смотрите, ну, опять же, мое глубокое убеждение, кроме там военной целесообразности, вот, еще раз, не нужно быть супер-супер военным экспертом, чтобы посмотреть там на Авдеевку, понять, что Авдеевку там хотят взять, да, вот в клещи, там осталось 7-8 километров, может даже меньше пройти, она будет взята, и победа будет в руках Российской Федерации. Поэтому с этим связаны все вот эти вот потуги, что нужно быстрее, сильнее, веселее взять, да, вот Российская Федерация это пробует. Все остальные направления, которые появляются сейчас, возможно, они были ранее, просто о них не сильно говорили, потому что были другие направления, более горячие и менее горячие, не особо упоминали в сводках новостных. Мое еще раз глубокое убеждение – это попытка отвлечь украинский генштаб, украинское командование от продвижения на юге. Юг – это у нас даже, так скажем, Херсонская область. Левый берег Херсонской области, потому что уже около двух недель российские паблики прямо, посредственно, сильно, не сильно, но указывают на то, что украинские военные там закрепились, расширяют свой плацдарм. И вот даже были сообщения на, в отдельных телеграм-каналах российских, пропагандистских, что придется отдельным подразделением российской армии уйти со своих позиций на левом берегу Херсонской области. То есть решение якобы это принято, и придется делать такое непопулярное решение, все, как они там любят называть. И, возможно, с этим связано потуги на вот остальных других направлениях.
Иван, а почему придется уйти, как это аргументируют? Там трудно держать позиции россиянам на левом берегу?
Говорят, что, во-первых, держать трудно позиции, во-вторых, огромные потери несут, в-третьих, что украинцы там закрепились и выбить практически невозможно. И вот эта 205-я бригада, которая там находится, она уже, в частности, от которой идут сообщения, уже, наверное, последние несколько месяцев она фигурирует в разных сообщениях военкоров о том, что там все дела плохи, командование плохое, людей не ценят, людей отправляют на убой, люди погибают, держать позиции некому. И вот последние дни, что вот принято решение, опять же, это только паблики, мы не можем верифицировать достоверность, но вот сами пишут, что принято решение, все уже окончательно, да, что нужно будет выходить. Когда будет приказ, пока непонятно, но вот решение такое есть уже.
Иван, это очень интересно, да, но опять же, давайте подчеркнем, что это не даже не какой-то Суровикин, который там намекает на какие-то решения непростые, а пока только вот такие панические настроения в Z-каналах. Откуда они именно собираются уходить, какую площадь собираются оставить, можно ли это понять, и что это даст вооруженным силам Украины, если действительно там, будет уже не такой маленький плацдарм, да, возле Крынок и других вот населенных пунктов, там на левом берегу, о которых много уже говорится, да, сообщается, это прямо напротив Херсона, там немножко в сторону от него, да, вот давай посмотрим на карту. Если действительно освободится большой плацдарм, что это дает? Пойма, вот подстепная, казачьи лагеря и так далее.
Так, смотрите, еще раз, вы правильно абсолютно обозначили, что это даже не Суровикин, да, это даже никакой командующий, это еще раз, только военкоры российские вот пишут, не верифицировано еще раз. Что это нам даст? Даже если они оттянутся, там, не знаю, на 5-10 километров назад, то есть это позволит нашим военным создать больше плацдарм на этой части левого берега Херсонской области, позволит понтонную переправу навести, что до этого не особо удавалось, потому что российские войска уничтожали переправы, перебросить больше техники, больше живой силы. И одновременно тогда юг вот этой вот Херсонской области, которая вот эта коса, Кинзбургская коса, она точно окажется в не самом приятном положении для российской армии. Там придется убирать свои войска. Ну и таким образом мы верим, что это получится. Мы держим кулаки за наших военных. Таким образом сумеем, наверное, получить какую-то сатисфакцию за то, к сожалению, то неудачное наступление, которое сейчас вот развивается, и которое, вы скоро спросите, господин Залужный охарактеризовал, что мы переходим в позиционную войну, и вот продвижение там может дать какой-то дополнительный стимул нашим военнослужащим, да, что есть победы, да, вот это какая-то эйфория, нашим гражданам, что да, ура, что-то все-таки получается, и в том числе нашим западным друзьям, что ага, то есть у вас не получилось в этом направлении, трудно в том, но получилось здесь. Тоже очень хороший, неплохой сигнал. Поэтому верим и надеемся.
Ну и давайте в этой серии публикаций от украинского главкома на всем этом фоне, вот о чем мы с вами сейчас говорили, Валерий Залужный в серии публикаций The Economist де-факто сообщил о завершении нынешнего этапа войны. Прямая речь глубокого и яркого прорыва, скорее всего, не будет, констатировал он и сравнил ситуацию на фронте с театром боевых действий Первой мировой войны. Перечислил Залужный вооружения, которых нуждаются теперь вооруженные силы Украины, чтобы хотя бы не допустить перехода к позиционной войне. По его мнению, эта позиционная война в стиле Первой мировой смертельна для Украины. Но, Иван, а вот мы только что с вами обсудили, что с фронта движется еще. Ну, то есть Залужный предупредил о риске перехода в позиционную войну, но не констатировал, что она перешла в позиционную войну.
Смотрите, мое убеждение такое. Он был вынужден выступить, потому что наступление происходит, да, вот с июня месяца. Он такие вот выходы в прессу не делал, вот большие, масштабные. Понятно, что от него ждут. Был учтена эта ситуация, что вот и господин президент, да, там высказывался, что я единственно верю в победу, но нам дают мало всего, дают на позже, не тогда, когда было нужно, нам это было нужно еще в мае прошлого года, там другие статьи появляются, что из обещанных миллионов боеприпасов мы получили только 30%, и понятно, что от господина Залужного тоже нужно было услышать. И вот пришло время, и он решил все-таки обозначить так, как он видит не политическую ситуацию, а именно военно. Вот четко, прагматично, холодно настолько, насколько это возможно. То есть, еще раз, не глазами политика, а именно глазами военного. И я понимаю, что это не только его мнение, это мнение тех людей, с которыми он работает 24/7, каждый день общается, и вот они пришли к такому общему заключению, что без авиации, без радиоэлектронной борьбы, да, без там минометных, без боеприпасов нам не продвинуться дальше. Сейчас устанавливается такой технологический паритет между Украиной и Российской Федерацией. реакции России. Они точно так же учатся, они подсматривают у нас, они масштабируют какое-то производство, да, в ущерб своему народу, своей экономике, своей медицине, всему, науке, но все бросают на войну. И он вот вынужден признать, что действительно мы подходим к вам такому моменту, как позиционная война. Понятно, что может произойти там в ближайшее время такой вот черный лебедь, да, там появиться, и украинские войска смогут прорвать оборону, например. Херсонская область, отодвинуть россиян на 50-60 километров, это даст новый толчок, новый импульс этой войне, этому продвижению, новая вера в украинское командование. Но он правильно сделал, что обозначил. То есть украинский народ должен понимать, что война не состоит из одних побед. Да? Вот как мы каждый день видим, там беспилотник летит, попадает в российский танк, там попадает в какую-то радиостанцию РЭП, там где-то самолет сбивается. У россиян много всего, и мы должны быть готовы, что не всегда победа будет за нами.
Иван, ну когда читаешь вот эти вот статьи Валерия Залужного, вспоминаешь предыдущую крупную публикацию в соавторстве с членом СНБО генералом Михаилом Забродским от сентября 2022 года в преддверии украинского наступления, ну вот за которым мы наблюдали весь этот год, ну и сразу там мы вспоминаем, да, и цель четкую, которую обозначил главнокомандующий, это выйти как минимум на границы 23 февраля 2022 года, ну и он даже перечислил номенклатуру и количество даже вооружений, которые ему для этого необходимы. Сейчас такой конкретики, да, по количеству вооружений нет, ну и вот в интервью он даже говорит, что там чуть ли не нужно изобрести новый порох, да, какая-то нужен технологический прорыв, чтобы обеспечить действительно преимущество вооруженной силы Украины над Россией на поле боя. Тут напрашивается вопрос, да, ну тогда вот у Залужного было четкое видение ситуации, средств и целей своих. Сейчас определенная размытость, да, ситуации. Кто виноват в том, что не получилось тогда? Насколько сам главком, да, недооценил силу российской армии? Или тут гораздо больше факторов? Тут и скорость поставок со стороны Запада, да, вооружения, и поведение армии России непредсказуемое, да, возможно, и, ну, недооценили, возможно, оккупанта в Украине.
Знаете, господин Залужный вместе со своей командой, с генералами, они просматривали с точки зрения военного. Да, вот нам нужно вот это, вот это, вот это, и мы дадим результат. Только они же говорили о том, что сейчас нужно, вот при наличии сейчас мы сделаем такой результат. Но такой признак демократического общества, когда над военными находятся политики, к сожалению. Да, и вот политики не всегда мыслят как военные, они мыслят категориями. Как то или иное решение отразится на там, конъюнктуре политической в моей стране, да, как отразится на ближайших выборах, на моей политической силе, на моей дальнейшей карьере, а если помогу, что это даст, а если не помогу, что это даст. То есть военные, там, я много раз говорил, военные, не знаю, там, колумбийские, украинские, американские, японские поймут друг друга даже без переводчиков. Плюс-минус они сориентируются. Но над ними всегда есть политики, которые решают, когда дать, а если пообещать, то между пообещал и дал, это совершенно там, длительный период времени может быть. И вот, к сожалению, мы получали те обещанные боеприпасы длительное время, без, ни в коем случае без обвинений. Мы не обвиняем наших западных друзей ни в коем случае. Но получали по разным обстоятельствам. Позже у россиян появилась возможность забетонироваться, заминироваться очень активно. И вот те расчеты математические, которые были у наших военных вместе с нашими там, западными друзьями, с военными западными, к сожалению, они не оправдались. То есть интенсивность минирования, интенсивность живой силы, которая там находилась, российской, превзошла все ожидания. И вот самое главное, что господин Залужный апеллирует, 150 тысяч убитых российских военных никоим образом вообще от слова совсем ультимативно не сказалось на решительности, решимости российского командования военного продолжать боевые действия.
Тут Залужный, кстати, даже сказал, да, что он ошибся, что он рассчитывал на то, что это будет таким переломом в войне, да, что опомнится российское общество и начнет давить на Путина, но не тут-то было. И тут он четко признал, да, свои просчеты.
Да, казалось бы, да, 150 тысяч человек, но это просто половина того, что Российская Федерация мобилизовала в октябре прошлого года, да, 300 тысяч, половина. Нет, не сработало, вот снова набирают людей, и российские граждане не задаются вопросом, а куда девалась профессиональная армия, куда девались мобилизированные октября 22 года, где все эти люди, да, вот не задаются вопросом. Поэтому сказать, что болевой порог Российской Федерации в потерях, там 300 тысяч, нет, его нету просто. Возможно, он больше, там, возможно, он будет позже, как вариант, но пока, к сожалению, нет.
Тем временем в Соединенных Штатах Америки, именно в Конгрессе, наверное, Конгресс — это один из адресатов вот этого сообщения Владимира Залужного, да, и политический эстеблишмент США и западных стран, и, наверное, и украинцы, да, вот тоже обсуждают сейчас мнение Залужного. Там продолжаются вот эти вот пертурбации по поводу принятия или непринятия военного пакета помощи Украине. 8 республиканцев Палаты представителей США в своем письме выдвинули условия президенту Джо Байдену для оказания дальнейшей помощи Украине и призвали отделить дополнительное финансирование для Израиля. Прямая речь из этого письма: простая стратегия «мы с вами пока не победим» или «мы должны победить» не является стратегией победы. Как Украина побеждает и сколько времени это займет, эти оценки не должны быть точными, но мы должны понимать конечную цель и критерии выхода. Ну вот сказали они, что не выделят ни одного доллара ВСУ, пока не будут выполнены определенные условия, ну и там в целом эти условия, да, чтобы четко понимать, согласуются ли между США и Украиной цели миссии по Крыму, считают ли США реалистичным желание Украины вернуть Крым и так далее и тому подобное. Просят, в общем, конкретики от администрации президента Байдена касательно помощи Украине. Это хорошо или плохо, Иван? Потому что действительно очень много говорится о том, что, ну, непонятно, от чего США, собственно говоря, добиваются, да? Они не дают проиграть Украине, не дают выиграть Путину. Что это такое? Это оставляет какие-то определенные вот возможности для манипуляции. Может, действительно республиканцы заставят сейчас Байдена определиться?
Ну, я согласен, я ни в коем случае не могу критиковать там, республиканскую партию или демократическую партию, все они нам помогают, но я соглашусь концептуально, что увидеть от страны, которая нам помогает, даже так, страна, которая нам помогает, да, деньгами, техникой, амуницией, понятно, что из этих денег львиная доля остается прямо в Соединенных Штатах, раскачивается в хорошем смысле, разгоняется экономика Соединенных Штатов, и они хотят увидеть ключевые показатели эффективности, да, вот результативности, не просто вот мы хотим выйти на границы 91 года. Они хотят увидеть, каким путем, да, какими силами, какими ресурсами. Хотят увидеть не один сценарий, да, потому что граница 91 года, это может быть, там, не знаю, может быть и 8 лет войны. Они хотят увидеть там, вот у нас в идеале вот такая цель, нейтральная цель, это выйти на границы 24 февраля, ну, как нейтральная такая, ну, да, нейтральная цель. И негативная, негативный результат, возможно, это выйти, например, только Крым, да, Мелитополь, да, Токмак вернуть, дойти до Артемовска и остановиться. То есть нужно расписать разные варианты, чтобы потом можно было с нашими западными друзьями садиться и рассматривать, что, смотрите, вот у нас есть такое, давайте вместе с вами согласовывать, на что вы готовы, да, вот давайте начнем, например, с маленькой цели. Нам нужно вот столько-столько техники и амуниции, чтобы выйти до Армянска, до Крыма. Все, да? После этого мы дойдем, мы там выдохнем немножечко, снова садимся с вами за стол, общаемся. Ребят, следующая цель у нас — выйти на границы 24 февраля 2022 года. Нам для этого нужно. И вот побежали, да, там 100 самолетов, 1000 там, танков, еще чего-то. Вот я думаю, вот это они хотят увидеть.
Ну, то есть такое цивилизованное общение, да, между партнерами, чтобы не было секретов, каких-то недомолвок, чтобы были четкие цели, четкие сроки, ну и четкие средства, да, с помощью которых достигать вот эти вот цели.
Абсолютно верно. То есть это очень, ну, логично укладывается в любую концепцию. Даже так, смотрите, вот вы кому-то, да, одалживаете своему знакомому деньги, вы хотите от него услышать: дорогой, скажи, вот я тебе даю, когда ты планируешь вернуть? Ты хочешь там всю сумму к Новому году вернуть? Окей, это один вариант, но это как бы напряженно. Может, давай разобьем на какие-то части. И если он идет вам навстречу, конечно, с удовольствием, там, вот давай там каждый месяц буду возвращать по такой-то сумме. Для вас понятно, вопросов нету, сумма для вас не критическая, вы готовы ее отдать. А вот когда он говорит: я верну, когда верну. Ну, секундочку, мысли, верну, когда верну. Я хочу увидеть нормальные цели. Я хочу увидеть, я хочу встретиться с этими деньгами. Точно так же правительство Соединенных Штатов правильно ставит задачи, хотят встретиться со своими деньгами, которые они сами заработали своим умом, своим, на свое население работало, бизнес работал, вот айфоны, Dell, да, там, Microsoft, они платили налоги, с этих налогов помогают нам, Украине.
Ну и многих, не знаю, как сказать, демотивировало вот эти вот рассуждения Залужного, да, падает пелена с глаз, возможно, отрезвляются и понимают, что война, ну, в краткой, ну, даже, может быть, среднесрочной перспективе не закончится, нужно вот много моментов решить. Иван, а, ну, какую-то вот нам долю оптимизма можно, вот читая это все, а у России там есть какие-то слабости, да, ну, мы, Залужный четко разложил украинские слабости, недосчеты, провалы, а российские какие, на что надеяться, собственно говоря, в Украине?
Смотрите, Российская Федерация, давай так, мы признаем, что есть силы, есть большая живая масса, есть ВПК российские, которые работают, создают ланцеты, вот эти вот делают там с радиусом 90 километров, разные беспилотники, Талмаз, то есть, ну, есть производство, обходят санкции, научились, как вот тут масса нареканий на эту тему есть, обходят. Но, с другой стороны, Российская Федерация активно обжимает, душит свое население. Вот не нужно быть там, мы с вами не пропагандисты, мы же не просто там, давим Российскую Федерацию, что у вас все плохо. Давайте мы указываем на четкие аргументы. Сокращается программа, обрезается программа ветхого жилья. То есть никогда не жили хорошо, нечего и начинать. Это в Российской Федерации. То есть переселение из ветхого жилья отменяется, потому что те деньги, которые предназначались на эту программу, идут на войну. Началась программа сокращения бюджета здравоохранения по регионам, потому что деньги нужны на войну. Социальные программы, строительство автодорог, ремонт автодорог, это все сокращается. То есть увеличится налоговая база, потому что нужны деньги на войну, большой бизнес должны платить. Вот сегодня даже пошли разговоры о том, что компании, все, которые экспортируют деньги, должны возвращать, вернее, экспортируют товары, должны валютную выручку продавать. Кто-нибудь продавать, того будут штрафовать. То есть все идет на войну. Мы понимаем, что в долгую перспективу, в очень долгую, российская экономика умрет. Военная часть останется большая, сильная, все остальное умрет. Это вот, чтобы быть с вами объективными. И вот последнее. Российская Федерация ждет, когда на выборах, вот какой у них ориентир, это 25-й год, да, 2025, когда осенью 24-го года пройдут выборы президента США, победит любой кандидат, ну, как им кажется, кроме демократической партии, там, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, да, которые пообещали, что мы остановим войну за 24 часа путем просто остановки поставки боеприпасов в Украину, техники, амуниции, денег, и война будет проиграна. Вот Российская Федерация ждет этого момента.
Иван, спасибо огромное. Очень интересно с вами сюда общаться. Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, был вместе с нами. Ну вот мы обсуждали публикацию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Действительно, наверное, настало время объяснить вот новую стратегию вооруженных сил Украины после публикации в журнале Time, ну и после вот дебатов, которые развернулись сейчас в Сенате Соединенных Штатов Америки касательно предоставления дальнейшей военной помощи вооруженным силам Украины. К нам присоединяется аналитик Центра исследований «Детектор Медиа» Егор Брайлян. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обсудим с вами такое большое исследование, мониторинг, проведенный детектором медиа. Называется оно «Украденное детство. Как российская пропаганда виправдовує депортацію дітей у Росію та звинувачує Україну у злочинах проти них. Ви проаналізували, я так розумію, десятки тисяч постів в соцсетях X, в Фейсбуці, в Ютубі. Ну і посмотрели на то, яким образом це делає російська пропаганда. Дійсно, казалось би, да, це таке очевидне преступление во время війни, депортація дітей, но умудряється і тут російська пропаганда делать, говорить о том, що це все не так. Як от убеждає россияне в том, что не преступление вывозить украинских детей из их дома, семьи разрушать и тому подобное. Какие вот основные нарративы? Расскажите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Мы с коллегами из Центра исследований «Детектор Медиа» работали над этим исследованием, над этим анализом. И, безусловно, дети являются одной из самых наиболее уязвимых групп. И как раз российская пропаганда, она показывала и показывает, что полномасштабное вторжение, которое началось 24 февраля 2022 года, главной причиной этого вторжения был как раз месть за убийство детей Донбасса. Здесь вы видите главные месседжи, то есть это то, что убитые нацистами дети Донбасса, мы пришли убивать убийц детей Донбасса, и пока бомбили детей Донбасса, вы спали, и вы смотрели, как вы детей Донбасса убиваете, и вот этому всему настал конец. И мы также, безусловно, работали над темой милитаризации детства, то, каким образом Россия использует военно-патриотические образования, та же юнармия. И для современной России дети – это как такой... Это такая социальная группа, которую можно еще перевоспитать, и чтобы у них воспитать ненависть к Украине. Что вот главная причина, почему их отправляют в так называемые лагеря, для детские лагеря, то, что там им расскажут, как нужно правильно любить Россию, там им проводят встречи с российскими военными, там им объясняют, что вот Украина – это не нацистское государство, что нужно. И также есть вызов так называемых новых янычар, что со временем эти дети могут стать и российскими военными, которых могут послать в Украину убивать украинцев. Это очень серьезный вызов. И, безусловно, мы все прекрасно помним, что в современной России как раз эти все парамилитарные, юношеские организации, они никуда не делись. И как раз в России учат держать автомат чуть ли не с пеленок. И это все делается для того, чтобы им вбить в голову правильную трактовку истории, российской истории, правильных героев. И потом, и, кстати, также мы увидели такой контраст, что российская пропаганда обвиняет как раз Украину в том, что это в Украине готовят с детства русофобии, и ничего хорошего в украинской системе образования нету. И также там вспоминается и Азов, и неонацисты, то есть это очень важные тенденции, которые мы отметили. Безусловно, очень сложно сказать общую цифру, сколько сейчас находится украинских детей в России, но это проблема, которая поднимается и на международном уровне, и как раз если Украина, мы хотим довести на международном уровне, что Россия является нацистским государством, которое проявляет ненависть к отдельным социальным группам, к отдельным... Да, и вот Мария Львова-Белова, к примеру, она сама...
Омбудсмен, да, российский, который вместе с Путиным под ордером на арест Международного уголовного суда.
Да, и она сама усыновила ребенка с оккупированного Мариуполя, и, безусловно, Марию Львову-Белову также прославляют в российской пропаганде. Они говорят, что вот, она думает о детях, а Украина не думает. И это как раз показатель того, дети, это показатель того, как в России с чуть ли не с рождения им вбивают в голову эту пропаганду, что люди в России, они ничего другого не видят, кроме того, что им показывают по телевизору или то, что они читают в соцсетях.
Егор, ну это достаточно такой сильный эмоциональный аргумент, да, вот Украина якобы убивала детей Донбасса, как они говорят, и поэтому вот Россия была вынуждена вмешаться и начать большую войну. Насколько это, ну, отвечает действительности, действительно, вы там тоже приводите определенные цифры касательно этого, насколько это оправдано? Аргумент.
Это не оправданный ничем аргумент, и Украина со своей стороны делала все для того, чтобы была деэскалация конфликта до полномасштабного вторжения, но Россия приняла решение начать полномасштабную войну против Украины в феврале прошлого года, и этот аргумент, он никак не связан с логикой. Каким образом, что вот украинские военные уничтожали людей Донбасса, именно поэтому мы придем освобождать русскоязычных граждан? Но это ни в какие ворота не лезет. И, в принципе, я думаю, что такие исследования, они очень важны для коммуникации с иностранными партнерами, чтобы объяснять, что депортация детей – это очень серьезная проблема, это очень серьезный вызов, и нужно работать над дальнейшими санкциями против и Минобороны Российской Федерации, и Росгвардии, и не нужно забывать, что на временно оккупированных территориях Украины усиливается образование в предметами на любовь к отечеству, то есть какие-то такие парамилитарные образования парамилитарные. Именно поэтому в этом замешаны и Минобороны Российской Федерации, и Росгвардия, и даже Следственный комитет, что они создают... Они создают новые кадетские корпуса, чтобы набирать туда исключительно украинских детей. И также не следует забывать о роли Белоруссии, что представитель Красного Креста Белоруссии посещал депортированных украинских детей. И это также очень серьезная проблема, и эти все люди не должны понести наказание на международном уровне, потому что как вообще представитель международной организации, которая была создана, чтобы способствовать гуманитарному разрешению конфликтов, они посещают депортированных детей. Это вообще уму непостижимо. И да, и здесь мы видим также влияние Русской Православной Церкви, которая активно участвует в работе и лагерей в оккупированном Крыму в том числе, и это мы также видим и на территории оккупированных и Донецкой, и Луганской области, что люди там могут сидеть на оккупированных территориях Донбасса без света, без отопления, но в то же самое время вот именно Украина якобы виновата в том, что бомбила Донбасс все эти 8 лет, и потом россияне пришли освобождать его от укронацистов.
И погибло еще гораздо больше детей, чем за все время, вот эти вот 9 лет фактически такой, ну, гибридной войны на Донбассе. Вот вы даже приводите данные, что в результате полномасштабной агрессии 24 февраля погибло, по данным Донецкой и Луганской областных прокуратур, 232 ребенка, 337 были ранены. Ну, а мониторинговая миссия ООН по правам человека посчитала, что с 14 по 21 годы на востоке Украины погибли 152 ребенка, и 146 детей были ранены. Ну, вот хотя бы, да, цена такая, логическая, цифры говорят сами за себя. Егор, спасибо огромное вам. Егор Брайлян был вместе с нами, один из авторов исследования «Детектор медиа» о том, как российская пропаганда целенаправленно и массово оправдывает депортацию украинских детей на территорию Российской Федерации. Вот ссылку на это исследование можете найти в описании к этому видео. К нашему разговору присоединяется моя коллега Дарья Куриная. Поговорим об оккупации. Даш, привет.
Добрый вечер.
Там на захваченных частях Донецкой и Луганской областей Россия начала взимать с людей плату за коммунальные услуги, которые не представляет. Но перед тем, как перейти к вот этой вот теме, не могу не спросить тебя о том, что нового стало известно в деле резонансного убийства семьи Волновахи. Мы с тобой об этом говорили во вторник. Волновахи расстреляли, напомню, семью из 9 человек. В убийстве подозревают российских военных. Появились новые подробности. Расскажи, какие.
Да, там уже задержали двух человек, которых подозревают в убийстве семьи, и якобы они уже признали свою вину. Это 21-летний Антон Сопов и 28-летний Станислав Рау из 80-й бригады управления, которая базировалась в Уссурийске Приморского края. Вот. И даже наши коллеги из Сибириалии смогли пообщаться с родственниками Станислава Рау, которые, ну, сказали, что они довольно-таки в шоке от того, что произошло, потому что, по их версии, должны были, они очень переживали за своего родственника и подозревали, что, ну, скорее всего, что его убьют, а то, что от его рук могут пострадать мирные жители, тем более дети, там как бы все пребывают в шоке. В большем шоке еще пребывает местное население, которое, потому что там появилась новая версия, что якобы эти военные собирались убить только мужское население, которое собралось в доме из-за какого-то бытового конфликта, и не должны были никого трогать, но для того, чтобы не осталось свидетелей, поэтому была убита вся семья. Напомню, что там был застрелен 4-летний ребенок и, в частности, младенец, который находился в доме.
Ну и давай перейдем к основной теме. Ты говоришь, что в ряде оккупированных городов Донецкой области вернули плату за холодное водоснабжение, а его, как известно, просто нет. Расскажи, почему вернули, объясняют ли.
Да, вчера появился документ о том, что в ряде городов так называемой Донецкой Народной Республики взимается плата за холодное водоснабжение. На секундочку, постановление об этом снимается плата с 14 сентября. Однако сообщили об этом людям только 1 ноября, из-за чего как бы люди немножечко в шоке. Вот. И дело в том, что есть еще такая была сноска, что это за наличие питьевой воды, что его вызвало какой-то горький смех у жителей этих городов, потому что, как известно, вода там далеко не питьевая, ее даже техническое сложно назвать, и она используется исключительно для бытовых нужд, а питьевую воду люди вынуждены покупать либо бутилированную, либо же из скважин брать.
Так а почему вернули вот эту вот плату? Как аргументируют это?
Аргументов никаких нет. Сказали лишь только, что вот подавайте теперь показания счетчиков до 25 числа и каким образом можно оплатить. Люди, которые уже смогли обратиться в водоканалы, им тоже ничего не объяснили. Сказали, вот теперь такое решение. Теперь будете платить по новым тарифам, и как бы сказали, что теперь за водоснабжение люди будут платить по 30 рублей за кубометр, и за водоотведение там что-то в порядке 14 рублей, точнее 13 рублей 93 копейки, если я не ошибаюсь.
Даш, какие города должны теперь платить, да, где вот такие сообщения они прозвучали, ну и по какому графику люди там сейчас получают воду, расскажи о быте, да, оккупации.
Попали в этот список Снежное, Шахтерск, Торец, Волноваха, Мариуполь, Кировская, Докучаевск, Ждановка, еще ряд населенных пунктов. Но проблема в том, что да, действительно, вода у них подается по графику, не в каждом из городов она подается каждый день. Как мы уже недавно говорили в предыдущих эфирах, жители Снежного жалуются на то, что они просят сделать какой-то адекватный график подачи воды, хотя бы там, с 5 часов до 9 вечера, потому что воду подают до 23 часов, но включают ее в 9 вечера, и не всем удобно ждать столько времени для того, чтобы вымыть посуду, постирать вещи, либо же как-то набрать воду для того, чтобы хотя бы принять душ. И опять же таки, вода подается по несколько часов в день. Это техническая вода, которую теперь вот уже заявляют, что это питьевая вода у людей в кранах, пить которую невозможно. Вода проблематичная. Изношенные коммуникационные системы, вода часто идет с ржавчиной, непонятно, откуда поступает эта вода, хотя недавно оккупанты заявляли, что они пустили водогоны из Дона, и вода якобы должна быть хорошего качества, но люди подозревают, что вообще у многих вода идет из кальмиуса в лучшем случае, потому что болотистый запах, какой-то ил и прочие добавки, и люди на это жалуются, и опять же таки жители того же Снежного, многие поселки, в частности там Ореховская, жалуются на то, что воды в принципе нет. Ну, не по графику, не как-либо, хотя там, если раньше людям говорили, что отключают ее только на сезон полива, то вот когда уже закончился поливочный сезон, у людей вода так и не появилась. Ну, не говоря уже об отоплении, которое тоже зависит от воды.
Даш, у нас с тобой минутка осталась. Люди как на все вот это вот реагируют? Воды нет, но платите, да еще и за питьевую.
Люди все чаще проявляют свое недовольство, и если администрация пабликов пророссийской направленности не успевает убрать эти комментарии, то можно увидеть, что есть уже недовольство не только какой-то коммунальной сферой, но и в принципе тем, что эти города захвачены Россией, что ничего не делается, и что-то как бы картинка подается одна, как Россия помогает якобы новым субъектам федерации, которые она захватила, а на самом же деле люди брошены на произвол судьбы, у которых нет ни воды, ни отопления, ни каких-то нормальных бытовых условий, плюс каждый раз их жизнь увеличивается в цене, если можно так сказать, потому что дорожают тарифы, дорожают продукты, дорожают проезд, но как бы улучшений, которых обещают оккупанты, у людей до сих пор нет.
Ну, надо оккупантам быть аккуратнее, потому что коммуналка и экология – это такие вещи, которые объединяют вот всех людей, действительно, да, это недовольство может перерасти в политические какие-то требования, которые пока боятся озвучить люди. Даш, спасибо тебе большое. Моя коллега Дарья Куриная, корреспондент радио «Донбасс Реалии», была вместе с нами. Наша сегодняшняя программа заканчивается. Денис Тимошенко был с вами в студии. Это час. Как обычно, больше можете найти в интернете, на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш Telegram, ссылка в описании. Подписывайтесь на нас и в YouTube, и ставьте колокольчик, и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не видели. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».